Мы рискуем в ближайшее время получить идейный террор. Рискуем получить не выдуманных, а настоящих партизан. Если чиновники не решают проблем, народ хватает ружье и убивает чиновника. Вы думаете, Симонян не будут топтать? Будут. Россия вернулась в 90-е. Когда на улицах стреляют, это всегда потеря управляемости и симптом кризиса. Всем оптимистам, которые думают, что Путин навсегда, я желаю мирных снов. С таким глупым начальством невозможно управлять долго. До весны 25-го года это закончится. В этом году не закончится практически наверняка.
17 часов в Москве, Вильнюсе и Киеве. Самое время для программы «Навигатор» на Ходорковский лайф. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Прямо сейчас будем беседовать с Дмитрием Львовичем Быковым. Но перед этим с вас лайк, подписка на канал. И не забывайте комментировать наши трансляции, потому что, как я часто повторяю, чем больше комментариев, тем больше людей узнают про то, что мы существуем и работаем для вас. Поехали. Приветствую, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат, здрасте всем.
Зеленский в США. Пока дело не дошло до встречи с ключевыми фигурами американской политики. Сейчас это три человека. Байден, Харрис и Трамп по понятным причинам. Но, тем не менее, интервью Зеленского телеканала ABC News многие уже посмотрели, и прозвучало там словосочетание «план победы Украины». Я даже процитирую, что Зеленский сказал в интервью американским журналистам. «План победы, укрепление Украины, вот почему мы просим наших друзей и союзников нас укрепить, это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к концу войны». Конец цитаты. Мы ближе к миру, ближе к концу войны.
Знаете, возможно, у Зеленского есть инсайды, которых нет у меня. Единственный признак, по которому можно судить о приближении конца, это повторяющиеся разговоры России о мире, о его возможности. В конце концов, страна несколько раз объявила о деколонизации, то есть дефашизации, денацификации и демилитаризации Украины, о неизбежном достижении всех целей СВО. Цели эти предельно размыты. Что будет называться дефашизацией, непонятно. Видимо, смещение Зеленского не получилось. Остальные цели, то есть, скажем, катастрофическое падение его популярности, встреча с цветами, тоже как-то не состоялись. Тут, насколько я знаю, Владиславу Суркову 60 лет исполняется. Вот спешу его поздравить. Это, видимо, он тогда был в числе вводящих президента в заблуждение насчет всеукраинской поддержки российского вторжения. Но по большому счету, видимо, ни одна из целей прокламированных, свержение правительства, запрещение вступать в блоки, не достигнута. Наоборот, Украина будет ближе к вступлению в НАТО гораздо, чем в 2022-м. Следовательно, будут мириться на каких-то территориальных уступках. Как они будут выглядеть, я пока представить себе не могу. Будет ли это кореизация, условно говоря, Украина подроссийская и Украина украинская? Будет ли разделение по линии боевых действий? Сейчас ничего пока понять нельзя. У меня есть такое ощущение, что Россия закладывает в следующий бюджет. Вы знаете, что обнародованы цифры бюджета, там что 149 триллионов долларов или что-то в этом роде, но он увеличивается на 30%. Военный бюджет становится главной составляющей российских расходов. И это само по себе указывает на состояние войны, из которого, видимо, в России исходят, планируя будущий год. У меня есть ощущение подспудное, возможно, ложное, как все мои ощущения, что до весны 25-го года это закончится. В этом году не закончится практически наверняка. Но на каких условиях закончится, мы сможем говорить, когда будем более или менее представлять хотя бы приблизительно, что происходит в российских верхах. А картина со стороны того, что там происходит, вырисовывается очень забавная. Понимаете, с одной стороны, они как никогда уверены в своей вечности, в своем долгожительстве, ездят в Монголию, заботятся о своих реинкарнациях, как вот прошел инсайт очередной. Ну, то есть думают, что они навсегда. С другой стороны, количество идиотизма, запретом дарвинизма, с угрозами всему миру, а с очередной, значит, предупреждалкой Путина о том, как мы будем отвечать с предупреждением Лаврова о всем имеющемся у нас оружии, полной боеготовности. Все это наводит на мысли об аутоиммунном заболевании, о стремительном самопожирании системы. Потому что, понимаете, можно сколько угодно списывать все на какие-то иррациональные обстоятельства, там, на путинскую фартовость, на Бога, который покровительствует России. Но с таким глупым начальством невозможно управлять долго. Это количество глупостей прогрессирует, количество выстрелов себе в ногу растет. Поэтому тут вопрос, что произойдет быстрее. Ядерный удар, который широко анонсирован, падение Украинского фронта, падение Зеленского или катастрофа России, которая, в общем, стоит на повестке дня. Не нужно думать, что Россия застрахована от обрушения, от проваливания вглубь себя. Уж как она оказалась прочной в 83-м, понимаете, я-то это очень хорошо помню. И меня ужасно умиляют все эти разговоры о том, что ресурс России бесконечен, что можно мобилизацию производить бесконечно. Да эти все ресурсы абсолютно бесконечны. Российская территория огромна, другой вопрос, что она почти необитаема. На этой территории нет условий для жизни. Обитаем очень небольшой ее сегмент. Ровно так и здесь. Ни огромное количество российских запасов, ни колоссальная решимость России уничтожить мир никаким образом не коррелирует с самоубийственной, прогрессирующей, безумной глупостью руководства, которое при таких условиях, безусловно, обречено утратить управление.
Я вот обратил внимание на новость, которая прошла практически незамеченной. Это вот к слову о мире, о России во власти дедушек. Тут Путин тихой сапой, значит, подписал указ, который позволяет возглавлять Следственный комитет, даже если тебе больше, чем 70. Бастрыкину 71. И вот под него немножечко поменяли этот, в общем, маловлиятельный закон, чтобы Бастрыкин оставался на своем месте. Недавно, тоже, по-моему, на прошлой неделе, глава ФСБ Бортников пересидел Андропова. Ну, вот вдуматься только, да? Казалось, Андропов возглавлял КГБ, ну, какое-то невероятное количество лет, это было всего 15, а Бортников возглавляет ФСБ уже 16, и тоже никуда уходить не собирается. Единственное, что заботит Путина, если уж мы вспомнили, да, о бюджете, например, сильно увеличены бюджеты институтов, которые курируются дочерьми Путина, а также его лучшим другом Ковальчуком, который единственное, чем занят, то это поиск лекарства от смерти. То есть дедушек заботит только одно, чтобы дедушки оставались власти вечно. Все.
Не, ну слушайте, Ренат, вы человек молодой, а мне 56 лет. И я
Это
все
мало.
более, если доживу, скоро будет 57, и мне, как никому, понятны эти проблемы. Я, с одной стороны, конечно, за резкое омоложение руководства, я эту геронтократию советскую хорошо помню, помню бесконечные анекдоты об этом, когда товарищи, политбюро, полный маразм. Вчера, когда на похоронах товарища Пельша заиграла музыка, я один догадался пригласить вдову. Ну, понимаете, на танец, да, понимаете, это все мы было, это было при нас, это с нами вошло в поговорку. Это прогрессирующий маразм геронтократов, это тоже такая вещь неизбежная. Понимаете, вот во всем мире, мне же в Америке много об этом говорят друзья, у меня тут полно медиков, Рочтери, знакомых. В Америке, да и вообще на Западе, научились жизнь продлевать, ну, практически ad infinitus. То есть можно, в принципе, до бесконечности поддерживать жизнь в теле. Вопрос, как поддерживать когниции, как продлить деятельность мозга дальше 85. Искандер говорил мне, когда я его приехал поздравлять с 80-летием, в наше время старость наступает в 75, потому что просто по причинам суставов, костей, мышц спины становится трудно долго сидеть за компьютером. А если долго за ним не сидеть, ничего приличного не напишешь. Поэтому он сказал, я перешел на стихи. Так вот, проблема в том, что поддерживать когниции до 85 лет, а по большому счету и раньше, очень трудно. И главное, трудно поддерживать интерес к миру. Сейчас я уже могу говорить о старости на основе самонаблюдения. Я предпочитаю заранее готовиться к старости, нежели тупо молодиться в 80 и говорить, о, мне интересно только с молодыми, старики мне не интересны, каждое утро бегаю. Правильно говорил Марк Твен, да, что не только одна вещь отвратительнее молодого пессимиста, это старый оптимист, а вы химуль, понимаете, вот это я очень боюсь. И занимаясь этим самонаблюдением, я могу выделить три вещи, которые в старике ужаснее всего. Во-первых, он всех людей младше себя считает идиотами. Это всегда так. Потому что, ну, надо как-то оправдывать для себя, надо как-то реабилитировать для себя то, что ты стар. И поэтому, да, зато у меня опыт, а эти все ничего не нюхали, и вообще они дети. Вторая вещь, которая, наверное, еще ужаснее, это снижение критичности. То есть, когда тебя ругают, ты это воспринимаешь как глубокое личное оскорбление, ты не допускаешь мысли о своей неправоте, ты полагаешь, что в жизни вообще должны все плюшки пролетать за выслугу лет. А это не так. И третья вещь, которая в России, впрочем, наступает еще до старости, это страх перемен. Знаете, вот Витте вспоминал, что когда Александр Третий получал какие-либо предложения по реформам, он всегда сначала с собачьими глазами спрашивал: а может, не надо? Понимаете, панический страх перемен, вот у Хиллера процесс старения описан в великом романе «Что-то случилось», и там Боб Слоком говорит: не люблю никаких перемен, потому что никогда не видел перемен к лучшему. А страх перемен, любовь к статике, не любовь к росту, страх молодежи, потому что молодежь все время что-то хочет и тормошит. Нас помните приглашение на казнь? Отдельные представители молодежи уже наступают нам на пятки, и нам приходится уходить в сторону и падать в канаву. Да, нам приходится уходить в канаву, они шествуют, а мы плетемся. И, разумеется, никакого в этом плане, никакого исключения для современной медицины нет, потому что старость – это явление не физиологическое, это явление возрастное, явление самооценки. И у Владимира Путина я наблюдаю все черты – и визионерство, и снижение критичности, и страх перед молодежью, ненависть к ней, желание всю ее пересажать, чтобы она, не дай бог, чего-нибудь не изменила, не нарушила гомеостазис. Ведь все спецслужбы мира всегда стоят на службе статус-кво. Лишь бы ничего не поменялось. У всех спецслужб мира одна задача – бороться с будущим, чтобы оно не наступило. А в России спецслужбы у власти, причем не первый год. Поэтому, да, это геронтократия. Ну, в случае Бастрыкина не самый разительный. Он там стихи пишет, это всегда как-то поддерживает. Ну, потом 71 год, что это за возраст, это по нашим временам молодой человек. Но, объективно говоря, если возможен такой нечеловеческий сюжет и нынешняя российская ситуация сохранится еще на десятилетия, мы получим ареопаг, конечно, мы получим старцев. Это меня пугает, и надежда у меня только одна, что эту пробку вышибет само время.
И ладно бы возраст, то есть я, в принципе, тоже не являюсь каким-то эйджистом, но бывают люди в 70, которые гораздо бодрее и уж точно
Бывают,
умнее и
бывают.
талантливее меня, поэтому
Бывают.
тут я вот абсолютно не хочу выглядеть как человек, который требует исключительно молодежь, чтобы занимала все властные посты. Но условный Бортников, да, и почему говорили об его отставке? Потому что, ну, очевидно, человек профукал теракт в Крокусе. Полгода буквально на днях этим трагическим событием стукнуло. Но тем не менее, вот в России снова подполье террористическое бушует. У нас несколько терактов за несколько месяцев. Теракт в Крокусе страшнейший за 15 лет. Глава Федеральной службы безопасности остается на своем посту. Ладно бы они были старые, это, конечно, просто бессмысленное. Вот это возмущает меня лично.
Ну, мы знаем с вами, что война, любые болячки, любые пороки системы выводят на поверхность. И естественно, это, знаете, как все болезни хронические в случае ковида или любого другого такого заболевания, они как-то напоминают о себе. Россия, вступив в войну, активизировала все свои хронические болезни. Этих болезней тоже три. Во-первых, полная идеологическая неопределенность с красными, белыми, как относиться к советскому прошлому и считать ли большевизм спасением России, как относиться к радикальному модернизму, к Ленину и так далее. Вторая проблема – это, в общем, конечно, национальный вопрос, потому что он считалось, что решен, потом оказалось, что это решение не срабатывает, и русская революция никого по большому счету не объединила. У пролетариев нет отечества, Маркс говорил, но дело в том, что не осталось пролетариев. А у мещан есть отечество, и поскольку все омещанились, то национальный вопрос стал чрезвычайной остротой. И третья проблема – это проблема русского федерализма. Надо ли централизовать страну до полной неузнаваемости или, наоборот, давать какую-то власть на местах, и это единственное, в общем, лекарство от распада. Потому что если ее скреплять скрепами искусственно, загонять вот это принужденное единство, все может получиться гораздо хуже, гораздо страшнее, чем мы ждем. Ну вот, и поскольку все эти болячки вылезают, то вылезает и террор, как проявление вопроса и национального, и федерального. Ну, террор же вообще, понимаете, вот тут очень серьезная проблема. Почему в России победила революция? Да и сама революция не победила, власть перехватили, когда она падала. Но Россия, это и Ленин многократно говорил, и в общем, как видим, не ошибался. Россия была слабым звеном в цепи империализма. Россия была титаном на глиняных ногах. Колоссальная слабость, прежде всего интеллектуальная, государственной власти, отсталость колоссальной монархической системы управления. Ну что это такое? Конституция дарована в 1905 году. Парламент первый создан в 1905, хотя прецеденты, думы всякие, это новгородские вещи, все это было, но все это было заглушено и Иваном затоптано в землю. Тут же, понимаете, Россия была слаба именно потому, что ее государственная система не соответствовала никаким образом вызовам времени. Была эффективная бюрократия, но, в общем, довольно, опять-таки, корыстная и при этом гнилая. Был эффективный силовой аппарат. Ну а сама верхушка, сам монарх абсолютно не справлялись с вызовами. Я уж не говорю о том, что русский капитализм, русская культура развивались чудовищными темпами. С этими темпами, с этой перегретой страной, закосневшая, неповоротливая система не справлялась. Я уже не говорю о том, что с образованием была полная яма, там абсолютно не понимали, как можно сочетать просвещение и тотальные ограничения, молебны коллективные, столыпинские казни, распутинскую бесовщину и какое-никакое просвещение. Это не сочеталось. В результате эту страну разорвало изнутри. Сегодняшняя Россия по своей архаике, она вызовам времени не соответствует вообще. Поэтому террор превращает ее, ну, как бы в очень легкую мишень. Вот это ужасно говорить, потому что террор мне самому глубоко отвратителен. Но ужас-то в том, что если страна не реагирует на вызовы времени, в ней снизу начинает нарастать силовой путь решения проблем. Вы думаете, там государственный терроризм возник на пустом месте? У терроризма в России была очень хорошая традиция. Террор, который развернула народная воля, террор, который развернули эсеры, это же все, понимаете, эти все самоубийственные, по сути, акции. Террорист, как правило, погибал. Это же не было от хорошей жизни, это было следствием того, что никак иначе протолкнуть эту пробку в развитии было невозможно. Поэтому рискну сказать ужасную вещь, что современная российская система предполагает террор низовой. И это еще, понимаете, полбеды, что он осуществляется только пришельцами, только экстремистскими группировками. Мы рискуем в ближайшее время, опять-таки, если успеем, получить идейный террор, террор наподобие эсеровского, мы рискуем получить не выдуманных, а настоящих партизан. И вот это при полном отсутствии социологии, при полном непонимании того, что происходит в глубине России, вот это опасность реальная, потому что если чиновники не решают проблем, народ в конце концов, а такие случаи бывали, хватает ружье и убивает чиновника. Это одобрять нельзя и поощрять нельзя. Но что вы сделаете с системой, которая не реагирует иначе? Тот террор, который мы видим сегодня, это цветочки. А вот тот террор, который видела Россия в 1905-1907 годах, это реальность. И никакой столыпинский террор, никакие виселицы, никакая государственная пропаганда этого не остановили, а привели только к обрушению механизма.
Еще немного о торжестве террора внезапно мы хочу поговорить. И вот пока власти, пропагандисты лечили российский электорат всякими мантрами типа денацификации Украины, случилась незаметная тогда бандитизация самой России. Я имею в виду тот факт, что спикер парламента ДНР, сепаратист и бандист, и бандит. Артем Жога станет представителем президента России в Уральском федеральном округе, то бишь в Екатеринбурге. То есть, вот еще раз, да, бандит из ДНР, реально бандит, ну вот реально вот как бы убийца и бандит, становится представителем президента в Екатеринбурге, городе с большой политической историей, в регионе, отношение к которому этот бандит из ДНР не имеет. И вот жители Екатеринбурга такой смотрят на это и думают, а что мне вообще делать с этим? Может быть, действительно брать ружье и стрелять в этого Артема Жогу, раз он сам действует ровно такими же методами в своей жизни?
Понимаете, вот на что они уповали и на что они упирали? Они полагали, что эти убийцы и бандиты окажутся классово близки. Они же очень глубоко презирают свой народ. Чекист общается с народом в основном во время пыток, поэтому отношение к народу у него палаческое, презрительное. А об этом много написано. Аксену, например. Ну что, дресня, ну что, говно шоколадное. Они действительно думают, что могут сломать любого, и действительно у них это, как правило, получается, потому что, ну, обычные приспособления у нас разработаны хорошо. Поэтому они думают, что Жога или Моторола, или Гиви, как их там, имена их-то, господи, веси, это классово близкие. Потому что российский народ по природе своей криминален, беззаконен, жесток. Ну вот вся эта, весь этот набор ужасных представлений о народе, которые они хотели бы видеть правдой. Но это, помните, как Победоносцев Мережковскому сказал: «Да знаете вы, что такое Россия? Это ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». На что Мережковский сказал: «Да кто же ее такой сделал, как не вы?» Это же прямой вопрос, просто этот ответ менее известен. А вообще-то это ледяная пустыня, и по ней лихой человек. Они думают: ну сидит там где-то какой-то Екатеринбург, где-то вне Москвы. Посадим им Жогу, все схавают. И главное, они почему-то из Жога действительно напрашиваются. Они действительно думают, что Жога или бандиты ДНР, или Захарченко, что это все люди, которые в России любимы и востребованы, что вообще российский мужчина – это такой охранник в камуфляже, из дежурки, пропахший потом и табаком, а абсолютно без всяких запросов и с дикой ненавистью к окружающему миру. Это не так. Россия давно не такова. Мы, кстати говоря, уже убеждались, и я убеждался в том, что все эти попытки насадить какую-то власть на местах, она, эта попытка, ну, я имею в виду прислать спецпредставителя президента, эта попытка с довольно негодными средствами. Помните, из Нижнего Тагила какой-то чудило, я забыл сейчас его имя, был, он как горячо поддерживал Путина, он все сказал, что вот, если там в Москве будут эти хипстера бунтовать, приедем мы, уральские мужики, и это им не понравится.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона.
Ну, где эти уральские мужики, от лица которых он говорил? Я, кстати, забыл, как была фамилия этого спецпредставитель, видите, вот забываются уже какие-то вещи, потому что он давно не подавал о себе духу. Эта идея Путина насадить новую элиту, она же, в общем, не сработала уже тогда. Сейчас я посмотрю, как его звали. Я помню, про него даже стишок писал в «Новой газете». Но с Жогой будет точно такая же печальная судьба, потому что никакой поддержки на местах у этого человека нету. А более того, у него нет и опыта управления минимального. Халманских, по-моему, да?
Игорь Халманских, по-моему, да.
Халманских, да. Когда мы с вами последний раз слышали об этом человеке? Об этом полномочном представителе президента, который говорил, что он настоящий рабочий, и за ним огромная поддержка рабочего класса. Ничего подобного, понимаете? И вообще такое представление о народе, как о готовом беспрерывно поддерживать только агрессивное, глупое зло, это представление неверное. И понимаете, ведь те, кто Нам говорят, да ну, интеллигенция не знает народа, да вы поездите, да вы посмотрите, сидите там у себя за Садовым кольцом, из тепленького сортира не выходите. Ребят, я проработал журналистом 40 лет. Я изъездил Россию вдоль и поперек. Я на Западе бывал гораздо меньше. А Сибирь и Дальний Восток – это, в общем, среда моих постоянных интересов. Не говоря о том, что я 20 лет женат был на сибирячке и в Новосибирске, в Красноярске, в Норильске бывал достаточно регулярно. Я нигде не видел такого процента идиотов, как в сегодняшней российской власти. И в тех лучших людях города, которые ее подчеркнуто поддерживают. Ну, я, собственно говоря, поэтому и выжил в России. А потому что так ксенофобская и тупая агрессивная нация, которую рисуют нам и себе нынешние российские вожди, со мной разобралась бы очень быстро. Но я, наоборот, там пользовался как раз довольно большой любовью. Почему, собственно, я и воспринимаю разлуку с читателем как временную и особенно неприятную. Это та страна, которой никто понятия не имеет. Приписываемая, в общем, вряд ли сказанная Андропову фраза о том, что мы не знаем своей страны. Тогда, во времена Андропова, она была уже верна, но сейчас она верна в квадрате.
Я хочу поговорить об одном законе новом, который еще пока не
Чем?
принят, об одной законодательной инициативе, которая как будто
О
бы
запрещении оскорблять, что ли?
Нет, о запрещении child-free. Дело в том, что правительство накануне, значит, выдало положительное заключение. Сегодня депутаты Госдумы активно эту инициативу комментируют. Володин уже высказался всячески в поддержку. Валентина Ивановна Матвиенко тут на прошлой неделе тоже внезапно дала на эту тему интервью, хотя мне так хотелось бы, чтобы родители Валентины Ивановны Матвиенко были сторонниками идеи child-free, но не об этом.
Движение Child-Free, но это просто...
Такое, да, вызывает вопросы, мягко
Я
скажем.
считаю, нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было. И, конечно, он потерял всякую актуальность, он не соответствует нынешней повестке ожиданий женщин.
Как вам кажется, зачем это надо? То есть это очередное постулирование, простой мантры. Женщина нужна, чтобы рожать, а желательно, чтобы рожать мужчину, который умрет на фронте. Это все как бы куда?
У Мопассана был такой рассказ «Бесполезная красота», где сказано, что превращать женщину в аппарат для деторождения может только тот, кто не знает, что с ней делать, которому не о чем с ней говорить. Вообще, он давно тогда еще Мопассан сказал, что, к сожалению, деторождение – одна из форм социального угнетения. Приковывать женщину к вскармливанию, к непрерывному воспитанию, заботе о детях, к самому процессу беременности, который растягивается на 9 месяцев и, в общем, лишает ее с какого-то момента просто возможности работать. Об этом все Мопассан написал. Он читал «Бесполезную красоту» своим самым важным рассказом. Я с этим не согласен, в общем, и моя бы воля, конечно, я бы плодился и размножался без проблем. Проблема в том, что, как говорится в частушке, наше дело не рожать. Поэтому наши в этом плане пожелания, они большой силы не имеют. Я думаю, что борьба с child-free и вот эта вся пропаганда усиленного деторождения – это еще одна форма социального рабства, к которой женщину сильно склоняют. А самое главное – это попытка свести рост населения к обеспечению посредством потребностей государства в пушечном мясе. Нам нужно как можно больше солдат, нам нужно как можно больше людей, чтобы они как можно охотнее умирали за нас. Для этого мы готовы сделать их жизнь невыносимой. Эта мясорубка, это как раз как в замечательном фильме Паркера «Стена», мы эту мясорубку наблюдали, это и есть российский подход, знаменитая фраза «уж точно неприписываемая, уж точно реальная», знаменитая фраза Сталина «бабы новых нарожают», это такой подход к населению подведомственному, как к скотному двору. Но, к сожалению, это, ну вот, полное оскотинение. Но, к сожалению, или к счастью, но еще к счастью. Это так не работает. Особенно меня восхищает вот эта политика, давайте, значит, демографию пропагандировать, давайте всех убеждать рожать, они сидят там, значит, эти женщины на сцене, включая Валентину Матвиенко, отпрыск которой вообще, по-моему, проживает за пределами России. Ну, по крайней мере, он не служит на СВО. Но это не важно. Валентин Иванович хороший человек. Как сидят эти женщины, отпускают пошлые шуточки, как в любом женском коллективе после второй а размышляют о пользе деторождения. Ну, ребят, медам, дело в том, что деторождение, стимулирование демографии идет по другой линии. Надо людям показать, что в жизни есть смысл, что увеличение числа людей – это, вообще говоря, осмысленная деятельность. То, что этого не происходит, то, что у людей не возникает ни малейшего стимула размножаться, но ведь это отсутствие перспективы, страх перед разговорами о будущем, отсутствие смысла жизни, в конце концов. Это, понимаете, все равно, как горбачевская борьба с водкой. Врубая виноградники, вы алкоголизм не остановите. Делая водку труднодоступной, вы не сделаете ее менее привлекательной. Человек пьет, когда ему делать больше нечего. Равным образом, движение Child Free – это выражение недоверия государству, в котором страшно рожать, не хочется рожать. Понимаете? И я вот, честно говоря, хотя я давно не в России, и как-то я своего будущего с ней уже с десятых годов особенно не связывал, понятно было, куда все идет. Но у меня все равно страшное чувство ответственности перед младшим, да и некоторые чувства вины перед старшим. В какой мир я их вытолкну? Понимаете, куда я их выбросил? Потому что, ну, как они будут в этом мире жить, там, я стараюсь их сделать достаточно волевыми, там, внушить им какие-то бойцовские качества и так далее. Но совершенно очевидно, мир, в который мы сегодня усиленно приглашаем детей, это очень некомфортное место. Давайте сначала сделаем его хоть немножко похожим на гостеприимную среду, а потом уже озаботимся программой демографического взрыва.
Ну да, вот действительно, я вот думаю о том, какой ответ дает женщина на вот эти крики Соловьевых и Симонян «рожай». Типа «рожай, чтобы мои дети ходили строем на уроках разговоры о важном под крики сумасшедших СВОшников» или «рожай, чтобы потом в семье твоей была не одна Лада Гранта, а целых три взамен на твоих умерших сыновей». Вот, типа вот ради этого они будут рожать? Ну, очевидно, нет. Очевидно, ответ будет «нет».
Нет, тут, видите, они пытаются, я понимаю, на чем это паразитирует. Они пытаются паразитировать на естественном таком страхе смерти, страхе небытия. Дети – это наше продолжение, дети – это наш свет в мире. Когда мы не можем сделать ничего осмысленным, ну просто ну, нет работы, нет перспектив, нет возможностей, тогда мы можем родить и тем самым как бы исполнить предназначение. Во-первых, наше предназначение к этому не сводится. Но в России просто отняты все другие возможности обеспечить себе там моральное или физическое бессмертие. Это первое и самое очевидное. И второе, понимаете, очень часто люди, рожая, они именно уходят от экзистенциальной проблемы. Проблема, зачем я здесь, что я здесь делаю. Я воспитываю, я ради детей, ворую ради детей, вообще все ради детей. Этот инфантильный культ, культ ребенка, он в России был давно, это не первый раз. И я помню хорошо, как дети наше будущее, все время Брежнев повторял, Вартек приезжал. Этот культ детей, в общем, это само по себе даже было бы и неплохо. Но общество должно заботиться о ребенке, у него должно быть ощущение, что вся большая страна его, значит, дыханием согревает. Но поскольку ничего подобного нет, люди проблемы деторождения пытаются прикрыть отсутствие собственных перспектив и смысла. Ведь, понимаете, ну да, всякий отец гордится, когда ребенок на него похож. Всякий отец гордится, когда узнает, что от него кто-то влетел. Сколько бы там отцы не боялись залета, первая реакция на «я беременна», как правило, все-таки радость и горесть. Вот я привел в мир еще кого-то, хотя твои усилия здесь еще говорить были минимальны. Но при этом это тоже уход от главного вопроса. Вот был такой фильм «Однажды 20 лет спустя», где главная героиня Наталья Гундрева беспрерывно рожала. И когда ее спрашивали о планах, она показывала свой большой живот. Сколько там, 11 детей было? Это все вписывалось в программу советской демографии. Ну и что это была за жизнь? Понимаете, мне все время хотелось ее спросить. А помимо этой функции матери-героини, помимо этого чисто биологического размножения, чем ты занимаешься? Что у тебя есть за душой? Это довольно серьезный вопрос. Понимаете, когда люди пытаются бесконечным размножением как-то спрятаться от вопросов о смысле жизни. Но это бывает в таких деградирующих сообществах, безусловно. Но я бы, например, трижды подумал, прежде чем к сегодняшнюю Россию приводить нового человека. И спросил бы себя о том, не ожидают ли его массовые убийства в самое ближайшее время.
Ее отдельно еще я бы осторожно очень приводил в современную Россию нового человека, потому что, условно говоря, этому новому человеку в уши будет бесконечно нестись пропагандистская лабуда, а петь ему будет певец-шаман вместо каких-нибудь талантливых артистов. Но вот какой хочу вам вопрос задать. Тут я с удивлением обнаружил, что певец-шаман не только был вынужден вернуть в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей аванса за отмененный концерт, там возмутились зиганутые общественники, которые считают, что лучше дроны покупать, чем оплачивать... Значит, пение этого популярного
Дронова.
Но отменили еще два концерта, причем друг за другом, в самых разных городах России, и уже не потому, что общественники возмущаются, а потому что билеты не продаются. То есть, оказывается, вот этот весь миф шамановский, он на самом деле рассыпается просто об банальную цифру проданных билетов. Неужели мы наблюдаем закат вот этого удивительного явления первых двух лет войны в Украине под названием «Шаман», неужели все? Неужели даже власть поняла, что это не работает?
Ну, видите, шамана мне жалко. Я много раз предсказывал, что его кинут на растерзание толпе первым. Ему для того и дают такие авансы, чтобы их с тем большим шумом отобрать. Он молодой человек, он не сумел, вот видите, у меня уже стариковское брюзжание, он не сумел противопоставить здоровую самокритику этому захваливанию, этой компанейщине. Он купился и повелся. Он решил, что он теперь любимец народа, пастырь, может приезжать в Курскую область и петь «Я Курский». Решил, что государство сделало на него ставку, и вообще, что Тамору belongs to me с исполнителем каковой песни его обычно и сравнивали. Муру ни хрена ему не belongs, а даже и паст не belongs ему. Он типичный информационный пузырь, надутый этой властью исключительно с целью его глушительно лопнуть. Понимаете, ведь эта голая вечеринка тоже была затеяна с благословения властей и по их непосредственному совету. Сказали, ну покажите людям, что у нас продолжает светская жизнь, что война нас не волнует. Они пошли на это честно, они же исполнительные ребята. И сказали, вы во время войны носок на член надеваете. Хотя, казалось бы, какая связь между войной и носком на члене. А почему вы все еще не в окопах? Я думаю, что и шаману придется довольно скоро давать ответы на жесткий вопрос, почему он еще не в окопе. А что он там поет? Песенки нам не нужны. Он будет вынужден пожертвовать огромные деньги на войну, а может быть и жизнью пожертвовать, или его самого туда отправить. То, что его билеты не продаются, это очевидно. Без информационной накачки и без прямого распределения этот артист ни на какие лавры претендовать не может, у него вкуса нет. Я не обсуждаю голос, там, музыка, у него нет вкуса, просто элементарно. Он не способен заниматься искусством, он для этого не рожден. Поэтому для того, чтобы тебя смотрели и слушали миллионы, тебе надо хотя бы о словах иногда подумать, не говоря уже о мелодическом ряде. Но это бог с ним. Мне жалко его, потому что его сейчас начнут топтать, начнут вытирать об него ноги. А какая расправа ждет авторов оперы «Князь Владимир», нам предстоит вспомнить постановление об опере «Великая дружба», которая тоже была лояльна изо всех сил, и сам Ленин там пел. Это же, понимаете, катастрофа, когда Россия возвеличивает кого-то только для того, чтобы потом тем вернее растоптать. Хорошо говорила Акуджава, слава богу, когда ко мне пришла так называемая слава, известность, мне было под 40 лет, и я сумел не обольститься. Но в России же славу, как правило, получают дуриком. Внезапно, случайно, был ты охранник или был ты ОМОНовец, написал несколько относительно талантливых страниц, и все, и ты начальник русской литературы. Была ты корреспондентка президентского пула, удачно соврала в какой-то момент, и все, у тебя под руками огромный холдинг. Карьера в России – дело случая, почему главного карьериста и зовут Судьбинским в Обломове. Это всегда игра судьбы. Поэтому, если у тебя нету иммунитета противостояния в виде здоровой самоиронии, в 90 случаях из 100 ты слетаешь и лопаешь довольно быстро. А вы думаете, Симонян не будут топтать? Будут. И мне будет жалко ее. Именно потому, что мне-то, понимаете, не чужда элементарная эмпатия. Я ей уже сейчас с большим запасом сочувствую.
Вы знаете, последние 5 минут разговора я хочу посвятить еще одной удивительной теме. Я наблюдаю за ней как за самым страстным мексиканским сериалом или за каким-то новым проектом Netflix, в котором присутствуют и страсти, и любовные треугольники, и бандитские разборки, и
сицилийская
мафия. Нет. Wildberries Gate, вы знаете, я не хочу говорить ничего про Neverland Gate, потому что я уже наговорился столько, что мне говна на лопате прилетает.
Слушал, просто... смотрел, очень интересно, говна поели, хорошо было.
Мне нравится тема Wildberries Gate, потому что, знаете, я думал о том, что такое для современной России Wildberries. Вот если есть национальное достояние у России, то, конечно, это не Газпром, а Wildberries, потому что это какая-то удивительная компания, которая дает работу мамочкам в регионах, которая на самом деле формирует новую Россию. И, как мне кажется, которая спасает и спасла во многом эту воюющую Россию от жесточайшего экономического кризиса. И тут не только, знаете, брошка Эльвиры Набиуллиной играет роль, но и, в принципе, возможность у человека в регионе. Потому что если ты мужчина, ты можешь пойти воевать. Если ты женщина, ты можешь, значит, продавать... значит, кофточки, которую сама связала, на Wildberries. И как-то выжить. И как-то выжить. Эта вот страна, она как бы стала этим символом. И основатели страны простые, муж с женой, которые разводятся. И потом эти, значит, страсти, бандиты, перестрелка в центре Москвы, как будто на дворе 97-й, Рамзан Кадыров, Сулейман Керимов. Я когда просто пытаюсь вдуматься, да, в этот конфликт, у меня просто глаза на лоб залезают. Как вам кажется, вообще история с Wildberries, она... Чего нам показывает? Чего нам показывает этот удивительный сериал про конец и, видимо, про захват силовиками и про кремлевскими бизнесменами, в принципе, открытой, в принципе, крутой, в принципе, очень важной компании для России?
Видите, две вещи она показывает с ужасной наглядностью. Во-первых, страшный кризис и распад российских семейных ценностей. Всегда с распада семьи все начинается, именно поэтому в 1978 году Лев Толстой опубликовал семейный роман. Семейный роман, который был одновременно политическим и нагляднейшим образом показывал, куда катится Россия. Это ужасно, без дураков. Но есть и более занятное соображение – это кризис управляемости, который тоже, как и кризис семьи, ничего хорошего не предвещает. В чем этот кризис? Когда приходится обращаться к решале, а этим решалом становится Рамзан Кадыров, когда Бакальчука выпускают после перестрелки у Вильбурис, немедленно в тот же день, когда стоящие за супругами люди, давно уже забыв про Вильбурис, конкурируют в своем влияние на бизнес и на доступ к уху президента. Все это и есть тот распад управления, о котором мы говорим. Понимаете, судьба любой инициативы в России, сколько-нибудь успешной, она очень похожа на судьбу Вильберс. Ничего с этим не сделаешь. Действительно, она до известной степени копирует Вильберс. Всегда, когда что-нибудь немножко начинает получаться, это сначала оседлывают, а потом уничтожают. Это такой вечный российский и способ. Сначала появляется курица, которая несет золотые яйца. Ее сначала крадут, а потом режут. И вот это и есть та потеря управляемости, о которой мы сегодня говорим. Понимаете, когда на улицах стреляют, на улицах сейчас стреляют довольно много, это всегда потеря управляемости и симптом кризиса. А ведь понимаете, что самое страшное? Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место. Россия вернулась в 90-е. Ни одна из проблем 90-х не решена. Семья, которая окружала Бориса Ельцина. Правда, у Бориса Ельцина были еще проблемы с алкоголем, а здесь, видимо, проблемы с шаманами и с вменяемостью общей. А Россия, более того, ведет не просто затяжную войну, как Чечня, а затяжную крупномасштабную войну, которая добивает российское государство и бюджеты. На волне этой войны пришел Путин. Слава богу, на волне этой причине никто не успеет, просто потому что повторится 2014 год. российские. Но как бы то ни было, ни одна проблема лихих и хваленых 90-х не решена. Мы плюхнулись туда же и, как всегда при падении, погрузились еще глубже. Понадобятся титанические усилия. Если учесть, что нефть в ближайшее время дорожать не будет, прогноз для этого государства становится совсем пессимистическим. Всем оптимистам, которые думают, что Путин навсегда, я желаю мирных снов.
Ладно, раз уж вы сами сказали слово «Нежлингейт», я вот один коротенький совсем вопрос, совет.
Пожалуйста.
Позволю себе задать вопрос, тире попросить у вас совета. Лучше было мне молчать и не тыкать по палочкой ничего.
Ренат, молчать никогда не надо. Нам не нужны гнойники, их и так набухает слишком много. Нежлингейт прекрасен тем, что всех видно и все проговаривается вслух. А что касается оппозиции, которая якобы эту ситуацию очень повредила, так ведь дело оппозиции часто на своем примере показывает глубину российского кризиса. С чем, а с этим российская оппозиция справляется безупречно.
Ну и традиционный последний вопрос.
Так что спасибо вам.
Последний вопрос. Да, о чем мы будем говорить через неделю?
Вот... Визит Зеленского в Штаты, его несколько интервью, его встреча с Байденом и, главное, его посещение завода боеприпасов, где они надписывали ракеты вместе с губернатором Пенсильвании. Это интересный опыт. Давно никакого иностранного лидера так не встречали в Штатах. Я просто за этим слежу. Сама по себе Генассамблея ООН, конечно, не является инфоповодом, но визит Зеленского и предполагаемый план победы и предполагаемая реакция на него еще до понедельника принесут нам массу сюрпризов. А уж следующий понедельник, вторник будет апофеоз этой пугающей новизны.
Это был Дмитрий Быков и программа «Навигатор».
До скорого, пока, спасибо.
До скорого. И, конечно же, не стоит благодарить вас за то, что потратили последние 50 минут на нас. С вами был Ренат Давлетгильдеев. И проанонсирую другие любопытные программы на нашем канале, на Ходорковский Лайф. Обязательно смотрите «Текущий момент», смотрите «Вдох-выдох». Накануне вышла программа с Ниной Хрущевой. До этого в понедельник мы поговорили с актрисой Варварой Шмыковой. В общем, много всего интересного уже есть и ждет вас на нашем канале. Более чем 2,5 миллиона человек. Вот такая вот армия добра и справедливости. До самых скорых встреч и обязательно берегите себя. Пока.